Это 15 главы. Это главы практических заключений. Но они тоже имеют важное содержание. Вот в этой части послания. Вообще, мы говорили с вами о том, что послание апостола Павла не организовано таким образом, что в основном разделе, в корпусе послания идет сначала догматическая часть, потом нравственно-практическая. И вот эти практические наставления, которые дает апостол Павел своим читателям, они всегда увязаны, вытекают из догматического содержания послания. Потому что наша вера, наше вероучение, оно не оторвано от жизни. И жизнь христиан, она имеет основание именно в догматах веры. И с другой стороны, когда христиане живут в соответствии с своим убеждением веры, они тем самым доказывают истинность, они свидетельствуют истинности своей веры. Вот поэтому в последних главах довольно много весьма важных, в том числе и догматических утверждений. Ну вот 12 глава, она напоминает нам... 12 глава первого послания к Коринфянам. Очень много таких параллелей прямых. Начинается она с такого обобщения. В первом стихе читаем 12 главы. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего». Жертвоприношение – это вообще богослужение. И в Ветхом Завете приносились кровавые жертвы, и в Новом Завете мы приносим бескровные жертвы, божественные Евхаристию, жертвы Евхаристии. И вот апостол Павел говорит о том, что не только литургические действия являются жертвоприношением, но и вся жизнь христиан, поскольку она посвящена Богу, поскольку она обречена Богу, она является вот таким вот жертвоприношением и богослужением. Вот такой универсальный взгляд на жизнь христиан предлагает апостол Павел в этих строках. И далее 12 глава, вот я сказал, что она напоминает 12 глава 1 послания к Коринфянам, в том смысле, что апостол Павел снова говорит о церкви как о едином теле, как о едином организме, богочеловеческом организме, потому что помню, что это не просто тело Христа, а мы его члены. И вот жизнь христиан как членов единого Христового церкви, как Христового тела, когда каждый, исполняя служение на него возложенное, и тем самым способствует укреплению и росту вот этого единого организма. Она является вот такой идеей нас объединяющей и укрепляющей нас в том числе в вере. Вот эта мысль органично вытекает из того, что каждый должен думать не о себе, но об общем благе. Так происходит в человеческом теле, когда многие члены служат в пользе единого организма. Каждый член, можно сказать, заботится о других членах. Вот почитаем, как об этом рассуждает апостол Павел. Давайте прочитаем 12 глава с 3 по 5 стих.
«По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же тело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены».
Вот в церковной жизни, в проекции церковной жизни, эта мысль уже нам знакома, это представляется апостолом Павлом как обладание различными духовными дарованиями. Вот это вот разная функция церкви. Помните, читали как раз в первом послании к Коринфянам об этом? Даже коринфяне, они по этому поводу друг с другом не конфликтовали, а выходит разделение такие у них по признаку обладания разными дарами Святого Духа. И вот здесь, в 12 главе послания к Римлянам, мы видим ту же самую схему. И вот это перечисление даров Святого Духа, которое приводится в 12 главе, оно тоже напоминает нам аналогичное перечисление даров Святого Духа в первом послании к Римлянам, в 12 главе. Какие мы здесь видим дары? Давайте посмотрим. 7 стих. 12 глава, 7 стих.
12 глава.
Ну, просто перечисление.
Имеешь ли служение? Читать?
Ну, прочитайте, да, читать мы вытянем.
Имеешь ли служение?
Шестой.
И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли, в учении. Увещеватель ли, увещевай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайте зла, прилепляйте к добру.
Хорошо, спасибо. Итак, вот мы видим с 6 по 9 стих перечисление благодатных даров. Причем апостол Павел, он говорит о том, что вот служения, которые соответствуют этим дарам, они должны исполняться христианами с усердием. Нельзя не родить, а духовных дарованиях вас пребывающих. В другом послании апостола Павла тоже так говорит. И кому что дано, то он должен и возделывать то начало жизни, то, что у нас получается хорошо, то, что, чем мы можем принести пользу. Это и должно быть предметом нашего внимания и вот таким моментом положения усердия. Ну, какие вот мы видим дары? Ну, пророчество этому посвящена была даже целая глава, 14 глава первого послания к Коринфянам. Там апостол Павел сравнивал дар пророчества и дар языка, если вы помните. Дар веры, да, тоже упоминается. Служение имеется в виду социальное служение. По-гречески диакония служение. Но это слово диакон. Изначально вы знаете из книги Деяний, что диаконы это были
помощники.
Социальные лица, которые были выбраны для социальных нужд. Потом уже они стали благовестниками и участниками священных действий, а вот изначально вот это вот понятие служения по-гречески диакония, это имеется в виду социальное служение. А увещеватель, раздаятель, ну тоже социальное служение, начальник, значит, вот здесь обратите внимание, апостол Павел еще не говорит о иерархическом устроении церкви, но подразумевается. И следующее по времени написания послания, это пасторское послание, ближе к концу жизни апостола Павла. Там уже у нас присутствует учение о иерархии церкви. Пока здесь вот имеется в виду тот, кто является предстоятелем религиозного собрания, начальствует. Вот пока еще конкретно о нем как-то пресвитере, о епископе, апостол Павел здесь не говорит. Но в следующих посланиях это учение оно развивается уже. И вот в 9 стихе апостол Павел говорит о том, что любовь, вот он оканчивает это перечисление благодатных даров указанием на особенный, самый высший дар, необходимый всем христианам, это дар любви. Об этом тоже мы читали в 13 главе послания к Коринфянам, о том, что все дары благодатные, они ничего не значат без любви, и любовь их самый высший благодатный дар. Вот в контексте и первого послания к Коринфянам, и здесь в послании к Римлянам мы видим, что любовь, иначе, необходима для чего? Для того, чтобы вот это многообразие людских талантов, людских проявлений, личностных каких-то качеств церкви объединить. И вот в 12, в 13, в 14 главе любовь, она является такой главной темой. Вот мы видим, что в разных выражениях апостол Павел подчеркивает значение любви, как такого, знаете, как бы цементирующего состава, что вот именно посредством взаимоскрепляющих связей любви организм церкви, он может и должен функционировать полноценны. 14 стих. Давайте прочитаем с 14 по 18 стих.
«Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренно. Не мечтайте о себе». Так, до 18?
Угу.
«Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми».
Ну вот здесь апостол Павел в этих стихах, он как раз и раскрывает, что же такое непритворная любовь. Вот в чем проявляется эта истинная любовь. Это прежде всего мир с Богом и мир с людьми. Немножко забегая вперед, скажем, 13 глава, 10 стих, можно пролистнуть страничку, посмотрите. Апостол Павел дает такое одно единое определение любви. Любовь есть исполнение закона. 13.10. Любовь есть исполнение закона. Это очень интересное определение, если вспомнить о том, что все послание проникнуто ярким таким антизаконническим духом, антиномическим духом.
То есть любовь,
не дела закона спасают, а вера в Иисус Христа. Здесь апостол Павел говорит, что любовь – это исполнение закона. Как ты понимаешь? А, конечно, имеется в виду не Моисеев закон с его частными внешними предписаниями, а тот закон, который апостол Иаков в своем соборном послании называет новым лучшим законом. Закон свободы. Кто вникнет в закон совершенно, закон свободы, тот блажен будет во всех путях своих. Это первая глава, самый конец первой главы соборного послания Иакова, который в прошлом году вы изучали. Вот там есть такое определение, что это такое закон. Но у нас тоже есть такое понятие закон Божий. Да? В данном случае апостол Павел говорит, что исполнением этого Божьего закона является любовь. А исполнение что такое? Это наполнение окончательным смыслом. То есть можно в принципе, отнести и к той религиозной традиции, которая и в Ветхом Завете была людям приоткрыта, дарована, да, потому что сам закон вот исполнить это свое предназначение полностью не мог, и только любовь, божественная любовь, которая Духом Святым изливается в сердца наши. Вот сегодня на литургии, если кто был, тоже читал замечательные слова, такие очень важные для новозаветного учения, о том, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот. Любовь является исполнением закона в смысле вот этой правды Божией. Вот, может, здесь закон, слово закон, сказать, что это синоним слова правды Божия. Вот исполнением, то есть доведением до конца этого плана божественного строительства была именно любовь. И вот апостол Павел расшифровывает это понятие и говорит, что все заповеди исполняются в заповеди любви. Конечно, это и есть перефраз слов Христа. Когда, помните, мы спросили, какая наибольшая заповедь закона, он отвечал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем твоим душой, всем помышлением и ближним своим, как самого себя». Переходим к 13 главе. В 13 главе апостол Павел затрагивает очень важную тему, которая в дальнейшем тоже будет развита и в прочих посланиях, которые мы еще не изучали, в частности, в послании к Колоссянам и в пастырских посланиях. Речь идет в начале 13 главы об отношении церкви со светскими властями. Но это все, в общем, в контексте вот этих вот рассуждений о том, каким образом христиане могут жить и должны жить по вере, и должны жить, как соответствует, с этой заповедью любви. Давайте почитаем. Можно вас попросить почитать?
Я послушал, откуда такой
12. 13 глава, значит, с 1 по 5 стих, давайте прочитаем. 13 глава, с 1 по 5 стих.
«Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель наказания делающему злое.
И потому, 5 стих.
И потому надо бы повиноваться не только из страха и наказания, но и по совести.
Ну вот, здесь это такой текст, он часто очень цитируется. И поскольку мы все любим рассуждать о политике, а власть – это, в общем-то, тема политики, то в истории церкви было много попыток превратно истолковать вот этот тезис. И, с одной стороны, значит, сделать христианскую церковь таким управляемым обществом, которое абсолютно никак не проявляет своей гражданской ответственности, скажем так, в отношении власти. А с другой стороны, эту власть, с другой стороны, обожествить. Да? Ну, раз это нет власти не от Бога, то это вот чуть ли не какое-то вот божественное такое установление. И ее представители, они, в принципе, какие бы они там ни были, это какие-то там чуть ли не небожители. Конечно, нам, как трезвомыслящим христианам, и в контексте всего того учения, которое в Новом Завете есть, и в Библии есть, нужно избегать этих крайностей. И для этого нужно, прежде всего, понимать, в каком контексте и с какой целью апостол Павел употребляет вот эти наставления. Для чего? Ну, во-первых, о какой власти, о каких властях говорит апостол Павел? Римская империя – это было языческое государство. Вы помните, когда к Господу подошли собиратели налогов, и сказали, да, значит, позволительно ли давать. Это были не собиратели налогов, это были фарисеи. Mm-hmm. Позволительно ли платить подать кесарю?
Кесарю, да.
В чем был продиктован этот вопрос? Очень многие воспринимали римскую власть оппозиционно. Почему? Потому что это была власть языческая. У иудеев, значит, была традиция такого теократизма, если мы посмотрим Ветхий Завет, да, там, где Господь управляет, в том числе через царей израильских, благочестивых царей, Бог управлял Израилем, да, или пророки цари, как, например, царь Давид, были исполнители его воли. А тут, значит, вот как попущение такое, как проявление чуждое, такое Божий закон, была попущена эта власть. Поэтому были многие радикальные движения, которые старались ее сбросить. Вот это самая языческая власть. И плюс ко всему прочему, вот эта вот подать, почему она так была ненавистна людям? Потому что на эти деньги, которые собирали среди них, строились языческие храмы. Это было одной из целей применения вот этих вот налогов. И Господь отвечал, воздавайте им Божие, Божие, а кесарю, кесарю. И дальше, так сказать, апостол Павел тоже к этой мысли обращается, но для нас важно обратить внимание, что в данном случае как бы мысль идет дальше. Существующая же власть от Бога установлена. В каком смысле? Несмотря на то, что власть языческая, апостол Павел говорит, что это государство есть Божье установление, ибо нет властей, вот как сам власть как принцип заботы о народе, да, будь то языческая или там христианская власть, она выполняет, в общем-то, Божье повеление. Как это нам с вами понять? Ну вот апостол Павел в определенный момент своего служения, когда проповедь его угрожала опасность, пользовался правами и привилегиями, которые давал ему римское гражданство. Это был один из атрибутов как раз римского государства, римской власти. Вспомним также, что Христос в одной из своих эсхатологических бесед, как один из признаков близкого конца света, называл всеобщий хаос и разброд. Ну, в качестве примера можно процитировать 13 главу Евангелия от Марка, 8 стих, от Марка 13:8, читаем. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения». То есть, Объективно Римская империя со времен Августа наслаждалась внутренним миром и как бы отдалял тот момент, который Христос называл концом мира. И, кстати говоря, вот во втором послании Фессалоникийцам мы читали, что о том, что вот есть некто удерживающий, нечто удерживающее от прихода Антихриста, да, вот этого эсхатологического свершения, от конца света. Вот были такие, вполне, так сказать, убежденные мнения о том, что вот именно римская власть, она как раз является вот этим удерживающим началом от того хаоса, который, с которым будет связано светопредставление. То есть Римская империя, наоборот, все устраивала ко благу. И взять, например, вот даже такой факт, что римские дороги, они очень большую роль сослужили проповедникам Евангелия, они быстро, так сказать, могли перемещаться по этим дорогам, безопасно и проповедовать. Римское гражданство, вот, оно защищало проповедников, таких как апостол Павел. И таким образом святой Павел говорит о том, что церковь должна жить с государством в мире. В том случае, если оно объективно не препятствует проповеди. И даже более того, установление мира и порядка способствует проповеди Евангелия. Но если бы мы только это подчеркнули из Священного Писания в отношении такой темы, как отношение церкви и государства, то, конечно, картина была бы неполной. И пройдет немного времени, несколько десятилетий, и в книге «Апокалипсис» святого Иоанна Богослова мы видим иные акценты. В «Апокалипсисе» государство, которое в тот момент требовало исповедания иного Господа, кроме Христа, оно будет представлено в виде блудницы, требующей от христиан сделать того, чего они сделать не могут. И в связи с этими убеждениями противным Богу. И вот апостол Иоанн Богослов сравнивает такое государство со слугой дьявола и со страшным зверем. Но на момент написания послания к римлянам вот эти гонения, которые побудили к такому отношению, к таким эпитетам, к таким метафорам, еще не было. Мы читали у некоторых там гонениях на христиан в послании к Солунинам, но это всего лишь такие личные, частные, локальные проблемы. Вот на момент середины первого века, апостольского века, государство не препятствовало, объективно даже способствовало апостольской проповеди. Вот если все это обобщить, то можно сделать такой вывод, что церковь готова жить в мире с государством, доколе государство не вмешивается в вопросы исповедования, пока государство не требует от христиан исполнения противного христианской совести, христианским убеждениям. У нас много историй, много примеров в истории церкви, когда христианские проповедники, церковь и партии, святители, они жили в мире с представителями иных конфессий. Ну, тут такой, например, яркий пример из недавнего прошлого. Это вот, да и сейчас, в общем-то, тоже. Тот факт, что, например, на богослужении Японской церкви, православной Японской церкви, там возносится имя императора Японии. А император Японии, так вот, для сведения, это верховный жрец синтоистской религии. Он не христианский император. Однако на богослужение во имя оно возносится так же, как это делалось и в Римской империи, когда христиане, которые крыли веков, они молились, в том числе за императора, на богослужение. И к этому призывает, кстати, апостол Павел в пастырских посланиях. Ну, то же самое в других странах, например, там, в исламских странах, там, например, какие-то есть государства, такие теократические, где верховная власть, она имеет непосредственное отношение к религии, к исламской. Тоже там христиане будут молиться о властях и умности страны. Итак, 13 глава послания к римлянам говорит о таком важном принципе в отношении церкви и государства. Во второй части, ближе к концу, да, ну вот, подытоживая, можно еще такое, указать на такое место 13 главы, его истолковать. Значит, вот, 7 стих. Итак, давайте всякому должное. Кому подать – подать. Кому оброк – оброк. Кому страх – страх. Кому честь – честь. Значит, подать и оброк – это понятно кому. А вот страх и честь, значит, это Богу. Да? То есть вот, практически здесь 7 стих – это такой перефраз слов Господа Иисуса Христа, который говорил: «Воздавайте кесарю кесаря», а именно «подать и оброк», да? «А страх и честь единому Богу». Вот так завершается там часть послания, которая доносит у нас такое важное содержание. Далее, в 13 главе апостол Павел говорит о близости последних времен, о необходимости бодрствовать и трезвиться. Напомню вам, что это такая константа послания апостола Павла, он всегда обращается к теме второго пришествия, конца света. Но, кроме того, что вот это воспоминание, оно всегда призвано мобилизовать наши христианские силы, бодрствовать, молиться, жить в ожидании второго пришествия Христова, время которого не определено. Для апостола Павла еще второе пришествие – это вот радостное такое ожидание. И во всех посланиях мы осознаем такую напряженность эсхатологических переживаний. Она никогда не ослабевала. 11 стих прочитаем. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Очень напоминает притча о 10 девах. Да? Помните сюжет? Да, начиналась на Страстную Седмицу притча о 10 девах. Да? Все воздремали, спали, потом проснулись. Кто-то успел, кто-то смог воспользоваться возможностью войти в чертов жениха, а кто-то нет, потому что не имел вот такого самого потенциала веры, скажем так, если перетолковывать слова притчи. 14 стих напоминает нам послание к Галатам. «Обрекитесь Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Я напомню вам, что в 5 главе послания к Галатам один из таких центральных тезисов 5.13 звучал так: «К свободе призванного была в братья, только была свобода, не была для вас поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». А вот здесь апостол Павел говорит тоже, в общем-то, об этом, что попечение о плоти не превращайте в похоти. Близкая параллель. Но эти послания ведь были написаны в одно и то же время, поэтому ничего удивительного. 14 глава, переходим к ней. Апостол Павел мне продолжает давать практические советы и рассуждения о вкушении пищи. Не могут не напомнить нам тоже первое послание к Коринфянам. Если вы помните, там 8, 9, 10 главы, они были посвящены вопросу об идоложертвенных яствах. Да? Но важен был не сам по себе вот этот вот вопрос об идоложертвенных яствах, сколько учение о свободе, о христианской свободе, которая через эту ситуацию, непростую, дискуссионную ситуацию, скажем так, оно как раз и проявлялось. Вот насколько христианин осознает себя свободным во Христе, да? Насколько он свободен от своих личных амбиций, насколько он мог перешагнуть через себя ради блага ближнего, настолько он проникнут духом христианства, настолько он действительно является истинным христианином. И вот апостол Павел в первых строках назидает христиан так: «Немощного веры принимайте без споров о мнениях, ибо уверен, что можно есть все, а немощной есть овощи». В каком смысле немощной ест овощи? Ну, здесь два, скажем так, две крайности. Значит, с одной стороны, может имеется в виду какие-то пожитки иудаизма, да, которые говорят о том, что есть запрещенные виды продуктов. В основном это были мясные продукты, там, например, свинина, еще что-то, что людей не могли кушать. На крестьян не распространялось. А с другой стороны, вот такие немощные звери, это вот те, кто опасался оскверниться через кушение мяса, которое по преимуществу на торгу продавалось. Это было мясо, которое проходило через обряды языческие. То есть это были излишки языческих жертвоприношений. Вот, по сути дела, вот всякое мясо, которое там продавалось, оно тем или иным образом было связано с этим культом. Ну, апостол Павел говорит так, что если все покупать, все ешьте, не вдаваясь в рассуждение о том, откуда мясо пришло, потому что Господь не знает исполнение ее. Но если кто скажет вам, это ложертвенное, то не кушайте ради того, кто сказал, ради совести вашей. То есть, если вам указано то, что вкушая эту пищу, вы будете участвовать в неком там языческом обряде, если человек вот именно уделяет важное внимание тому, что эта пища она является частью культа, то лучше от этого воздержаться, чтобы не участвовать, не давать повода, ищем повода, скажем так. А вот таков смысл рассуждения апостола Павла здесь. Но главная идея, да, которая вот такой красной линией проходит, это именно учение о свободе, которое не унижает свободу живущего рядом со мной брата. Но вот об этом можно прочитать фрагмент. Читайте, пожалуйста, фрагмент, значит, это у нас 14 глава, стихи с 7 по 10. «Ибо никто из нас не живет для себя».
«Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли, для Господа живем, умираем ли, для Господа умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господне. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов, ибо написано: живу я, говорит Господь, предо мной преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу».
Угу. Ну, дальше до 13 стиха прочитать. И
не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Угу.
Ну вот, то есть, вот эти дискуссии о вкушении и невкушении пищи, да, они возникают со стороны немощных христиан, которых так называют апостолы Павла, да, которые живут какими-то часто, может быть, там, предрассудками. Но если мы вступаем в эти прения, в эти дискуссии, то тем самым мы даем повод к различным настроениям в церковной среде. Вот этого следует избегать. И вот в 14 стихе звучит фактически догматическое утверждение. «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в самом себе нечистого, только читающему что-либо нечистым, тому нечистым». Ну вот здесь, во-первых, можем вспомнить откровение апостола Петру в видении, да, когда вот Господь сказал ему: «Восстань, Петр, заколи и ешь». Значит, осталась некая пища, в том числе те, которые людей не вкушали. Но
несколько раз
христиане должны быть выше этих предубеждений. Апостол Павел отрицает принятое в позднем иудаизме утверждение о такой субстанциональной нечистоте, то есть что это то, что вот какие-то продукты, они в принципе нечистые. Нет ничего в себе самого нечистого. Это требование имело такой временный характер для людей в Ветхом Завете, чтобы они были ограждены от языческого общества, в котором было вкушение этой пищи. Вот это было такое временное средство. Когда язычник стал входить в церковь, оно было отменено. Но вместе с тем, если за пищу огорчается брат, то это не по любви. Пища сама по себе чиста. Если ты уверен, что она чиста, тогда ешь ее. Но если такое поведение вызывает осуждение конфликта, то лучше воспользоваться принципом христианской свободы. То есть добровольно себя ограничить ради блага ближнего. И заключает эти размышления апостол Павел замечательной цитатой, замечательной идеей. Это для нас цитата. 17 стихе. Царство Божье не пища и питье, но праведность и мир, радость и Святом Духе. То есть смысл такой. Не пищи и не питье мы приближаемся к Богу, а именно вот таким добрым отношением к людям. Потому что, к сожалению, у нас часто все вопросы кушания пищи, они воспринимаются превратно, буквально, с точки зрения какой-то вот такой формальной стороны исполнения религиозных предписаний, особо не вдумываясь в содержание этих требований, и бывают поводом для конфликтов. Вот от этого апостол Павел предостерегает христиан. И вот 21 стих тоже очень близкое утверждение. Значит, в первом послании к Коринфянам, 8 главе, там было сказано так: если мясо соблазняет брата моего, не буду есть мясо своего. А здесь вот смотрите, как говорится: лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается, или соблазняется, или изнемогает.
Это как вот, искушение его не водить, что ли?
Ну да. Вот у нас есть такие группы, трезвенческое такое движение, да, где люди, которые, в принципе, они никогда не употребляли, не злоупотребляли алкоголем, но вот они, например, отказываются добровольно отказываются от употребления алкогольных напитков ради блага ближнего, чтобы не подавать, скажем так, повод своим участием в распитии спиртных напитков тем людям, которые страдают алкоголизмом. Если так, ну вот как можно, как один из примеров исполнения этого принципа упомянуть. И вот обратите внимание, в конце этой 14 главы интересно, что апостол Павел обращается в словословие к Богу. Заканчивает эти указания практически словословием Бога. Какая необычная логика? Вроде бы тут как бы какие-то дискуссионные моменты, как правильно поступить, и тут вот из всего этого слава Богу. Почему? Потому что поведение христиан, цель которого сохранять мир, любовь взаимную, да, проявлять вот этот принцип христианской свободы в отношении с ближними так, как мы привыкли. Что хочу, то и делаю, да? А вот забота о благе ближних, о том, чтобы он не притыкался, не соблазнялся, о том, чтобы вот через какие-то такие добрые отношения он, в том числе ему что-то объяснить и прояснить то, что он не понимал раньше. Вот это как раз и есть способ жить по вере. И когда кто-то живет вот таким образом, это есть чудо и дар Божий. Вот за это нужно благодарить Бога. И вот заканчивается эта глава таким фрагментом. Можно попросить почитать 14 глава с 24 по 26 стих?
Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен была молчана, но которая ныне явлена и через Писание пророческие по велению вечного Бога возвещена всем народам для покорения к вере, единому премудрому Богу через Иисуса Христа, слава во веки. Аминь.
Итак, вера утверждает нравственность, а нравственность утверждает веру. Вот такой замкнутый круг. За это апостол Павел благодарит Бога. Переходим к 15 главе. Значит, в 15 главе тоже продолжаются затронутые темы. Вот, например, 7-8 стих прочитаем. «Посему принимайте друг друга, как Христос принял вас в славу Божию, разумея, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное Отца». Конец цитаты. Вот здесь обращает на себя внимание выражение «Иисус Христос сделался служителем». Служитель по-гречески диакон. Иисус Христос называется служителем, диаконом ради обрезанных. Об этом апостол Павел в 9 главе сказал, что от Израиля по плоти произошел Бог Иисус Христос. А в 15 же главе апостол Павел дважды говорит о намерении посетить Испанию. Но когда мы начинали с вами изучать послание к Римлянам, мы об этом упоминали. В дошедших до нас неапостольских писаниях, в писаниях мужей апостольских, в частности в послании Климента, священномученика Климента, сказано, что апостол Павел после первых римских уз, после оправдания на суде Кесаря, получил свободу и совершил путешествие вплоть до пределов земли. Ну вот Испания как раз стала страна на краю света. Предполагают, что апостол Павел исполнил свое намерение, о котором говорит в 15 главе послания к Римлянам. Здесь же в 15 главе апостол Павел как бы подводит итог своей миссионерской деятельности. Стих 19. «Силы знамени чудес, силы Духа Божия, так что благовествование Христово распространено от Иерусалима и окрестности до Иллирика». Иллирик – это местность в районе современной Македонии, Северной Македонии. Это вполне укладывается в ту схему, которую сам Христос заповедовал ученикам перед Вознесением, о чем мы читаем в первой главе книги «Деяний апостолов». Напомню вам этот фрагмент. Господь говорит: «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Вот апостол Павел был выразителем этого принципа. Начал с Иерусалима и закончил, в общем-то, пределами земли, да, дошел до Испании. Но пока послание к Римлянам этого не осуществило, мы знаем, что дальше это произошло. Причем проповедь апостола Павла была для язычников. И язычников он называет своим делом. Стихи 17-18. «Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать чего-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере, словом и делом». Ну, вот еще, вы знаете, такое выражение апостол Павел называет апостолом языков. И вот апостол Павел уверен, что честно исполнил служение, на которое его поставил Христос. Апостол Павел – истинный миссионер. Он шел туда, где о Христе еще не слышали. Об этом он говорит в 20 стихе. «Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании». Вот это интересное утверждение в связи с тем, что апостол Павел пишет в Римскую церковь. По западному преданию она была основана апостолом Петром. Но апостол Павел в послании к Римлянам ни разу не упоминает его, хотя вот в 16 главе, как мы сейчас видим, два десятка имен произносят, указывают два десятка имен, но нигде нет никакой связи с апостолом Петром. Из этого можно сделать косвенный вывод о том, что когда апостол Павел писал это послание, он не знал о проповеди святого Петра в Риме. Еще одним косвенным подтверждением тому, что апостол Петр пришел в Рим уже после апостола Павла, будет служить послание к Тимофею. Это, в частности, второе послание к Тимофею, последнее послание, которое написал апостол Павел. Он там говорит, что он остался один, все его оставили, и будет просить Марка прийти в Рим. А вот в послании как раз апостола Петра, там как раз говорится о том, что апостол этот Марк, он уже с ним в Риме. Вот. Поэтому из этого делают вывод такой, что, ну, видимо, не апостол Петр, конечно, был основателем Римской церкви. Хотя и, возможно, был одним из первых ее епископов потом. Еще одно такое, один факт, которым надо упомянуть в связи с обзором 15 главы, это то, что во всех в посланиях из третьего миссионерского путешествия апостол Павел так или иначе упоминает о служении сбора. Находясь, вот, в особенности находясь в третьем миссионерском путешествии, апостол Павел собирался в мечтование нищим Иерусалима. Практика, которая зародилась в Антиохийской церкви и после была одобрена апостолами на апостольском соборе. Сбор для апостол Павел – это действие литургическое, об этом мы читали во втором послании к Коринфянам. Почему оно литургическое? Потому что как Евхаристия, как литургия объединяет христиан, так объединяет их и служение милосердия, служение социальным, служение сбором. И конкретно вот в случае апостола Павла, в случае истории, в контексте истории апостольского века, служение сбора объединяло бывших язычников и иудеев в едином теле Христовом. Вот в этом смысле интересен фрагмент 14 главы, 26-27 стих. Македония и Ахайя, мы знаем теперь, что это такое, да? Македония на севере Греции, Ахайя на юге из Греции, усердствовать некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они пред ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Как это понимать? Ну, иудеи были носителями многовековой духовной традиции. Достаточно сказать, что все христианское богослужение, начиная с апостольского века, оно имело иудейские корни. До сих пор у нас больше 50% богослужений – это псалтирь, ветхозаветная книга. Евхаристия, что такое Евхаристия? Она выросла как раз из еврейской застольной молитвы, пасхальной. Господь употребил эту форму для совершения первой Евхаристии. Мы так можем много рассуждать, говорить, да, такие налоги проводить. Поэтому, конечно, язычники, они приобщились к духовным корням иудеев и должны за это быть благодарны. И должны служить им в телесном. И таким образом язычники через физическое становятся соучастниками в духовном. Несколько слов о 16 главе. В 16 главе апостол Павел называет более двух десятков имен живущих в Риме и знакомых ему христиан. Среди них уже хорошо знакомы нам Акилла и Прескилла, с которыми апостол Павел познакомился в Коринфе во время второго миссионерского путешествия. Потом они вернулись в Рим, потому что вот эти вот гонения на иудеев при императоре Клавдии, они уже завершились. И мы видим их в Риме. Апостол Павел пишет, 34 стих 16 главы, «Приветствуйте Прескиллу и Акиллу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарен, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь». Что такое домашняя церковь? Обычно говорят, это семья, потому что Акилла и Прескиллу были супруги. Но, кроме этого, можно предположить, что у Акиллы и Прескиллы в доме собирались христиане для совершения Евхаристии. Как говорится об этом в книге «Деяния святых апостолов», о том, что христиане для совершения преломления хлеба, или, как говорит апостол Павел, для вечери Господней, это литургия, они собирались по домам, потому что храмов еще не было тогда. Вот сейчас, кстати говоря, гонения на христиан, на православную церковь в Украине, и то же, что совершается богослужение по домам. И даже ПЦУ какой-то придумал законопроект о том, как преследовать о православных, которые по домам собираются совершать литургию. Слышали?
Я не знаю,
да?
Как людей.
А? Слышали, да?
Не знаю, как людей к себе затянуть.
Ну да, но они, их задача уничтожить экономическую церковь. И даже вот они понимают, что сейчас храмы закроют, но все равно люди будут молиться.
То есть все повторяется, получается, да?
Абсолютно правильно. Вот про Акиллу и Прескиллу мы вспомнили. Заканчивается послание к римлянам новым словословием, 20 стих. «Бог же мира сокрушится к одному под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь».
Ой, закончилось.
Что? Закончилось. И, значит, 22 стих, в 22 стихе. По имени называет себя секретарь, помогавший писать апостолу Павлу послание. «Приветствую вас, Господи, я Тертий, писавший все послания». Ну, в принципе, мы уже вот об этом говорили, когда начинали обзор послания. Там исагоги, данные такие важные для исагогики. Подводя итог нашему обзору послания к римлянам, отметим, что в данном послании апостол Павел закончил разработку богословия спасения через веру или, иными словами, сотериологическое учение. Поэтому по преимуществу послание к римлянам называется сотериологическим учением о спасении. Все.
Святые слова по Господню на тебе восия, реку и ныне, и веселись сегодня.
Ты же чистая Христа Богородица,
а восстание Рождества Твоего.